The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать всех вас! На календаре 9 августа 2026 года, воскресенье, в эфире радиопередача «Голос Евангелия» на волне 107.9 FM, радио Фримантл, и я, Наталья Мукина, с вами. Начнем нашу радиопередачу с торжественного 95-го псалма. Слушаем с благоговением, вознося хвалу нашему Небесному Отцу в наших сердцах.
Псалом 95-й. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей.
Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные. Слава Богу за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что помог христианами вырасти. Слава Богу за все Ему слава, Он нам всегда указывал, что невольно он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал он нам только хорошее. Слава Богу за все ему слава, он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, он имеет на это право.
Коротенький отрывок проповеди Дэвида Джеремаи «Пророчество», прозвучавшей в нашей прошлой программе, давайте послушаем с вами вновь для более глубокого понимания смысла пророчеств. И затем заострим наше внимание на важных моментах.
В нашем мире множество людей делают прогнозы. Предсказатели и провидцы всегда готовы поделиться своим мнением. Сегодня в мире насчитывается 2 миллиона блогеров, 6 миллионов журналистов, 375 круглосуточных новостных сетей и 5 миллионов служителей. Все они привлекают ваше внимание и рассказывают, что происходит сейчас и что произойдет в будущем. Мы слышим так много голосов, аргументов и спекуляций. У каждого есть своя теория, у каждого свой подход. Но есть один подход, которому мы должны доверять больше, чем любому другому. Один подход, который мы должны предпочесть всем остальным. Одно мнение, которое мы должны ценить больше всех остальных. Среди тысяч пронзительных голосов, которые раздаются сегодня, нам нужно прислушаться к одному голосу. Это голос Господа Иисуса Христа. Но, скажете вы, ему нечего сказать о будущем. Вас удивит, но одно из самых длинных посланий Иисуса, записанных в Новом Завете, было посвящено именно будущему. Все о вашем будущем. В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки есть отрывок, называемый «Беседа на Елеонской горе». Иисус отвечает на вопросы четырех своих учеников — Петра, Иакова, Иоанна и Андрея, сидя на Масличной горе. Мы видим место действия. В Евангелии от Матфея в 1 стихе 24 главы есть такие слова. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Чтобы понять контекст великого пророчества нашего Господа, мы должны ощутить серьезность момента. Это произошло не просто в вакууме. Это произошло в разгар событий в жизни Иисуса. Это была пасхальная неделя, последняя неделя Его жизни на этой земле, перед тем, как Он пошел на крест. Во вторник утром Иисус идет в храм, и там произносит резкую отповедь еврейским лидерам и народу. Иисус выразил свой праведный гнев в пламенных словах против этих людей. Но все мы, пасторы, или те, кто занимает руководящую должность, понимаем кое-что. Хотя он был очень зол на их поведение, он любил их. Он любил этих людей. Это были его люди. В конце главы, которая предшествует той части Священного Писания, которую мы читаем, Иисус произносит одну молитву. Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». После всего этого, во вторник Страстной Седмицы, всего за 3 дня до своего распятия, написано, что Иисус покинул храм. Это не просто описание Его ухода из здания. Это описание, которое говорит о том, что Он повернулся спиной к тем, кто отверг Его. Он ушел. А ученики в Евангелии от Матфея, 24 главе, подходят к Нему в этот острый момент Его жизни и говорят следующее. Послушайте, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Это как мы все портим в своей жизни. Не живем для Господа, позволяем греху проникать в церковь и разрушаем жизнь церкви, но при этом хвастаемся, какое у нас красивое здание. Красивое же, ну правда. Но знаете, Господу нет дела до наших зданий. В беседе Иисуса с его учениками он говорит как пророк. Он точно прогнозирует будущее еврейского народа и предсказывает некоторые события, которые повлияют и на нас. Вы можете рассчитывать на это. Если Иисус говорит, что нечто произойдет, это обязательно произойдет.
Итак, первое, на чем следует заострить внимание. Существует множество, тьма тьмущая, людей, делающих те или иные прогнозы о том, что нас ждет впереди, о нашем с вами будущем. Среди тысяч пронзительных голосов мы должны ценить больше всех остальных и прислушиваться к одному единственному голосу, голосу Иисуса Христа. Второе. Одно из самых длинных посланий, записанных в Новом Завете, было посвящено именно будущему. Места Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, Евангелие от Марка, 13 глава, и Евангелие от Луки, 21 глава. Беседа на Елеонской горе. И третье. В беседе с учениками Иисус говорил как пророк. Он точно прогнозирует будущее еврейского народа и предсказывает некоторые события, которые повлияют, коснутся нас с вами, живущих уже в 21 веке.
С печалью за моих всех близких и друзей, братьев и сестер грехом ужалены, помощь нам твою пошли скорей, братьев и сестер. Грехом ужалены, помощь нам твою пошли скорей. Нету сил в народе, нету радости, а угрюмость и печаль царит. Нету
милости, подними нас и
Продолжаем чтение книги Джона Ортберга «Жажда перемен».
Изменение и есть цель. Несколько лет назад вниманием американских шестилеток завладела группа супергероев подросткового возраста, называвших себя рейнджерами могущественной трансформации. Они были героями невероятно популярной, первоначально созданной в Японии, а позднее скверно дублированной в Англии, детской телепередачи. Такой популярностью это шоу было обязано способности его главных героев трансформации. Они ничем не отличались от нормальных подростков, но в случае необходимости получали доступ к силе, которая намного превышала их собственную. Тогда, обретшие навыки боевых искусств, они сражались за справедливость. Их боевой клич в кульминационный момент звучал так: «Время трансформации». Услышав его, они преображались и получали способность совершать необычайные поступки. Эта телепередача стала настолько популярной, что слово «трансформация» проникло и в журнальные статьи, и в разговорный язык. Оно стало привычным и довольно распространенным. И когда кому-то требуется существенное исправление, мы слышим фразу «время трансформации». Конечно, о трансформации мечтают не только шестилетние малыши. Жажда изменения заключена в глубине каждого человеческого сердца. Вот почему люди лечатся, становятся членами оздоровительных клубов, присоединяются к реабилитационным группам, изучают книги по самопомощи, посещает всевозможные мотивационные семинары и с каждого Нового года решают начать новую жизнь. Возможность изменения является сущностью надежды. Психолог Аарон Бек считает, что самым губительным для межличностных взаимоотношений убеждением является уверенность в том, что другой человек не способен измениться. У этого короткого английского слова «morph» довольно длинная история. Она происходит от одного из самых многозначных греческих слов Нового Завета и в известном смысле является основанием всей моей книги. Греческое «морфо» – «формировать», «придавать форму» – означает внутреннее и подлинное формирование сущности человека. Это слово обычно использовалось для описания формирования и роста эмбриона в утробе матери. Апостол Павел использовал это слово в своем послании к Галатам. «Доколе не изобразится морфа в вас Христос». Павел прилагал отчаянные усилия для того, чтобы в тех, кому он проповедовал, родился Христос, чтобы во всем их существе отобразился характер Иисуса и его добродетель. Христианам Галатии, впрочем, как и нам с вами, Павел сказал, что они пребывают в состоянии так называемой духовной беременности. Мы так очевидно беременны возможностью духовного роста и достижения нравственной красоты, что иначе, чем формированием в нас Христа, это преображение не назовешь. Павел воспользовался и другой формой этого слова, когда обращался к христианам Рима со словами о том, что Бог предопределил им быть подобными образу Сына Своего. Слово «самофиза» означает «подобный», «сообразный». Духовный рост – это процесс формирования, в результате которого мы должны уподобиться Христу, как копия оригиналу. И еще одна форма этого слова появляется в послании к римлянам, когда Павел наставляет их в том, что они не должны сообразовываться с веком сим, но преобразовываться метаморфом, обновлением ума. От метаморфа образовано существующее во многих европейских языках слово метаморфоза. Ползающая гусеница превращается в порхающую бабочку. Однако и мы, как дети Божьи, должны подвергаться изменениям, чтобы происходящие с нами метаморфозы стали очевидны окружающему миру. Изменившись, трансформировавшись, я не ограничусь тем, что буду просто делать то, что делал Иисус. Выяснится, что я захочу делать то, что делал Он. Его дела обретут для меня привлекательность и смысл. Я перестану пытаться поступать правильно. Я стану правильным человеком. Это звучит дерзко. Обычные люди способны обрести силу для необычного изменения. Время трансформации, говорит нам Павел. Главная цель духовной жизни заключается в изменении человека, а не в том, чтобы христиане не сомневались, где они окажутся после смерти, и не в том, чтобы они обрели более насыщенную внутреннюю жизнь, и не в том, чтобы они располагали обширной информацией о Библии, хотя все это очень полезно. давайте все же на первое место ставить самые важные вопросы. Главной целью духовной жизни является изменение человечества. Пришло время трансформации. И мало того, именно этой цели необходимо уделять постоянное внимание. Долгое время в этом вопросе я и сам был далек от примера для подражания. Я свел многочисленные инструменты для духовного роста к нескольким упражнениям, таким как молитва, изучение Библии или посвящение в течение дня нескольких свободных минут так называемому «тихому времени с Господом». Мне потребовалось пройти через довольно продолжительный и сложный период жизни, чтобы уяснить, что я имею возможность каждое мгновение учиться у Бога, как жить жизнью Иисуса, как жить в Царстве Божьем. Я обнаружил, что существуют конкретные практические шаги, помогающие мне свернуть в сторону. Элизабет Барретт Браунинг сказала об этом так: «Земля полна небесного огня. Здесь каждый куст святым огнем пылает, но только тот, кто видит этот свет, снимает обувь. Другие, сев в тени куста, срывают ягоды и в рот их отправляют». Цель этой книги – подсказать, как научиться использовать каждый момент, каждое событие своей жизни для того, чтобы трансформироваться. Продолжение следует.
Решил идти за Иисусом. Я решил идти за Иисусом. Я решил идти.